ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Итак, молитва Господа Брахма, текст 33, глава 4, глава 4, песня 4, глава 9, текст 33, в санскрите. Яда рахиттам атманам бутендрия гунашая, сварупина майопитам пашьян свараджаям, свараджаям ричхати. Яда, когда? Рахитам, освободишься. Атманам, душа, бхута, материальные элементы, индрия, от оскверняющего влияния материи. Неправильно. Что-то у меня здесь сбой произошел. Сейчас, секунду. Извиняюсь. Сварупина. В состоянии чистого бытия. Майя. Благодаря мне. Опитам. Приблизившись. Пашьян. Увидев. Свараджьям. Духовное царство. Ричхати. Насладишься. Перевод стиха. Когда ты перестанешь отождествлять себя с грубым и тонким материальным телом, и твои чувства полностью выйдут из-под влияния гун материальной природы, тогда в общении со мной ты постигнешь свою чистую форму и обретешь чистое сознание. Комментарий Шрила Прабхупады. Говорится, что человек, который желает только одного — заниматься трансцендентным любовным служением Господу, является освобожденной душой. В каких бы материальных условиях он ни находился. Какое служение Господу — это сварупа, или истинная форма живого существа. Господь через читание Махапрабху подтверждает это, говоря, что истинной духовной формой живого существа является вечное служение Верховному Господу. Не понимая того, что в трансцендентном мире служение Господу основано на трансцендентной любви, последователи философии Майявады содрогаются при одной мысли о том, что живое существо является слугой. Трансцендентное любовное служение не имеет ничего общего с подневольным служением в материальном мире. В материальном мире даже тот, кто считает, что никому не служит, является рабом собственных чувств, находясь под властью гун материальной природы. По сути дела, никто из живущих в материальном мире не может быть господином. Поэтому служение чувствам приносит людям одни страдания. Они содрогаются при одной мысли о служении, потому что ничего не знают о природе трансцендентного служения. В трансцендентном любовном служении слуга обладает той же свободой, что и сам Господь. Господа называют сварат, что значит независимый. Его слуга тоже абсолютно независим, сварат. Так как в духовном мире никто не служит по принуждению. Движущей силой трансцендентного служения в духовном небе является чувство спонтанной любви. Отблеск такого служения можно увидеть во взаимоотношениях матери и сына, двух друзей, жены и мужа. Друзья, родители или жены служат не по принуждению, а исключительно из любви к своим близким. Однако в материальном мире такое любовное служение не более чем бледная тень истинного служения. Истинное служение или служение в сварупе – это служение в трансцендентном мире, в общении с Господом. Тем же самым трансцендентным любовным служением можно заниматься и здесь, практикуя бхакти-йогу. То, о чем говорится в этом стихе, применимо также и представителям школы гьяны, когда достигший совершенства гьяни полностью очищается от материальной скверны, то есть от грубого и тонкого материального тела, вместе с чувствами, которые связаны с гунами материальной природы, он погружается во Всевышнего и таким образом освобождается из материального рабства. Гьяни и преданные в сущности проходят один и тот же путь. Эти и другие достигают освобождения, очищаются от материальной скверны. Разница между ними заключается в том, что гьяни остаются на этом уровне, довольствуясь элементарным знанием, тогда как преданные продолжают процесс духовного совершенствования в любовном служении Господу. В спонтанном стремлении служить Господу преданные развивают свою духовную индивидуальность, и их служение становится все более возвышенным, пока они достигнут уровня матхурья расы трансцендентного любовного служения, которым обмениваются влюбленные. Еще раз перевод стиха. Когда ты перестанешь отождествлять себя с грубым и тонким материальным телом, и твои чувства полностью выйдут из-под влияния гун материальной природы, тогда в общении со мной ты постигнешь свою чистую форму и обретешь чистое сознание. И так здесь говорится, при каких обстоятельствах человек может достичь сварупы, изначального состояния своего. И мы говорим о вечности души, то нужно понять одну вещь, что мы утратили осознание вечности. Не вечность, нельзя утратить вечность. Но осознание вечности мы утратили, или, как говорится, покрылись забвением, погруженное в измерение времени другого характера. Прошлое, настоящее, будущее, и так мы фрагментарно пытаемся понимать жизнь. Но изначальная сварупа, она, говорится, изначальная форма или душа, в том изначальном состоянии осознания вечности, она осознает свое вечное существование. Не какой-то фрагмент жизни, или день, или ночь, или год, или 100 лет. Не измеряет таким понятием вообще существование, по солнцу, например, как здесь, или по часам. Нет, она измеряет существование по желанию служить. Можно ускорить время в этом смысле слова, можно замедлить его. Потому что время управляет тоже желание, только не наше желание. Мы до какой-то степени можем управлять временем, то есть учитывать его, учитывать фактор этот научиться. Тоже можно как бы сжимать, ускоряя события, или расширять, замедляя события. До какой-то степени человек понимает, что и время очень гибкая субстанция на самом деле, если знать, как с ним правильно общаться. Но все же это материальное измерение времени, которое приковывает нас к каким-то событиям этого внешнего мира. И с этим душа себя отождествляет, с этим происходящими событиями, с окружающими людьми, особенно с этим материальным телом и умом. Тонкое тело – это тело желаний. Все материальные желания относятся к материальному тонкому телу. Но все духовные желания относятся к сварупе. Если у человека нет никакого другого желания, кроме служения Господу, Прабхупаде, то он уже освобожден. Факт. Делай все в желании. Тело – это желание. Например, здесь слово «ричхати» достигает. В этом стихе «он достигает меня», но в переводе синоним дается «он наслаждается со мной». То есть достичь означает наслаждаться. И чего же человек достиг, можно судить по его образу жизни, чем он наслаждается. Это и есть достижение. Больше никаких других достижений не существует. Итак, мы хотим наслаждаться возвышенным образом. Прабхупада говорит, все хотят наслаждаться, это, естественно, соответствует нашей сварупе, изначальному положению. Мы тоже хотим наслаждаться, быть счастливы, но никто не знает, как наслаждаться по-настоящему, в полную силу. Так как освободиться от препятствий в этом наслаждении? Здесь в нашей духовной практике мы совершаем тоже служение, мы практикуем, мы воспеваем и слушаем. Это все преданное служение, это его элементы. Но большую часть своего времени и лет мы проведем в борьбе, не в наслаждении. Нам придется бороться. Бороться с тонким и грубым телом, с их требованиями. То есть они требуют служения, внимания к себе. скажем, что так как бы естественно с одной стороны, а с другой стороны, тело это может делать и без нашего внимания. Но майя текшена пракрити суяты сачарачарам. Кришна говорит, все это под моим контролем, ты можешь просто понять и отпустить эту ситуацию, если доверяешь мне. Я переведу тебя туда, куда нужно. Ахам сорвался прабху, может бросить все это. Сарватаран паритяжам, амакам шаранам. Может бросить все эти обязанности, придуманные, надуманные тобой. Можешь просто служить мне. Ну, твоя главная обязанность, твоя сварупа. А по остальному я позабочусь, сам, машу чага, бояться нечего, я контролирую все, и подвижное, и неподвижное тоже. Бхагавад-гите говорится об этом. Но человек не может обрести сразу такое доверие, такое понимание Бога, который даже в его жизни может взять под контроль все детали быта. Даже детали быта, все под его контролем. Кажется, что нет никакого контроля. На самом деле, есть скрытая сила, которая на самом деле все контролирует. Мы же никогда ничего не можем контролировать, нам только так кажется. Что как будто бы, как во сне, я могу стать царем, могу стать кем-то еще, могу стать воином, могу кого-то победить и так далее. Но это лишь просто кажется. События, которые окружают меня, они кажущиеся. В том смысле, что они протекают по высшей воле, а не по моему собственному желанию. Мне же кажется, что я устраиваю свою жизнь. Кажется, называется великая иллюзия, большая иллюзия. Человек не может сам по себе устроить свою жизнь без того, чтобы обратиться к Богу. Он должен обращаться к Богу, если хочет получить что-то желаемое. Или полубогам, то есть личности, которые на самом деле могут управлять и контролировать. Это дается в ведической культуре. В зависимости от уровня сознания человека, ему дается возможность спросить либо у полубога, либо, если он обладает высоким сознанием, не нужно никому обращаться. Просто нужно служить Богу. Он сам прекрасно понимает, что хорошо для нас, что плохо. Он отец всех живых существ. Но если нет такого полного доверия, то полубогам можно поклоняться. Если нет веры даже у полубогов, тогда можно поклоняться сильным мира сего. Когда же они, наконец, дадут нам здесь денег? Мы работаем, работаем, ждем же. Что-то же должно измениться. Они нам не деньги дадут, а чипы вставят всем. Все, чипование началось. Общественность резко против, но процесс идет, тем не менее. Так всегда. Что бы ни было в этом мире, процесс идет. Общественность была против гомосексуализма, но процесс идет, невзирая ни на что. Что за сила управляет им? Эта сила описывается в Бхагавад-гите. Люди против, но они не освобождены от собственных пороков. Вот почему не могут остановить деградацию общества, хотя она очевидна, что это путь деградации. Каждый разумный понимает, пока еще. Пока еще. А очень скоро они забудут об этом. Бхагавад-гита говорит, что это вожделение, враг всего живого. Оно погубит людей, все общество, это предсказано. Поэтому сначала против, а потом все просто будут молчать. Они будут ни за, ни против. Кто скажет, а почему это удобно вообще ходить с чипом? Если у нас на ноге гиря большая, тюремная, на цепи к ноге прикована, то очень удобно ходить, правда же? Не потому, что она еще тяжелая, а потому, что ужасно, болезненно она стирает кожу до кости. Это кольцо металлическое. Понимаете? И тогда хозяин дает мягкую ткань, говорит, вот, пожалуйста, тебе. Человек говорит, вот, теперь гораздо лучше. Хозяин-то добрый, оказывается. Называется обусловленное существование. Поэтому нам придется бороться с этим обусловленным существованием. Мы думаем, что вот это хорошо, это плохо, это все рабство в этом мире. Все, что мы здесь называем хорошим, плохим, это просто рабство. Это обусловленное существование. Поэтому Ачарья говорит, ни здесь нет ни хорошего, ни плохого. Не ищите здесь, в этом мусоре, ничего этого. Все одинаковое, все материальное. Материя всегда одинакова, она никогда человека не приводит к счастью. Ни материальное добро, ни материальное зло. Результат один и тот же, они меняются потом ролями. Тот, кто побеждает зло, становится сам исчадием зла. И так происходит постоянно. В этой борьбе за существование. Плохое превращается в хорошее, хорошее превращается в плохое. И так это чертово колесо продолжает вращаться. Итак, преданным также в процессе преданного служения придется бороться с чувствами, Тот, кто сможет держать под контролем чувства, приравнивается к освобожденной душе, он делает подвиг большой. Это непросто. Бороться придется с самим собой. Вся борьба преданных направлена внутрь себя, вся борьба материалистов, причина те же самые борьбы, это что? Это голод. Это жажда. Это жара или холод заставляет трудиться и действовать. Что нужно терпеть и преодолевать, как ты устраиваться в этом мире. Это плохое настроение до скорби тоже требует усилий преодолевать, потому что нужно все равно выполнять свои обязанности, плохо мне или хорошо. Это усталость. Это травмированность, обиды. Это болезни, которые приходят с ними, тоже постоянно преодолевать придется, усилия совершать, чтобы продолжать что-то, как-то жить в этом мире. Столько нужно преодолевать сложности. Несколько часов работы мы уже устали. Да и когда работали мы чувствовали, как это трудно действовать. Это постоянные аскезы, постоянные усилия, постоянное преодоление себя. Итак, все это чувствуют. И преданные это чувствуют, которые практикуют духовную практику, занимаются. И материалисты тоже пытаются преодолевать все эти страдания, неудобства. Но разными способами, пропасло вашими способами, это не преодолеть. Как бы вы здесь ни устроились, вы не сможете избежать всех этих страданий. Ни голода, ни жажды, ни усталости, ни старости, ни скорби, ни обмана, ни самообмана, ни иллюзии, ни обид. Не сможете преодолеть таким путем. Как преодолеть обиду? Убить обидчика. Кажется, все, я избавился от проблемы. Нет, это только кажется, великая иллюзия, все только кажется, они во сне живут. Думают-то во сне, а действуют-то по-настоящему. Представляете, какая сумасшедшая вещь? Представьте, человек, лунатик, он спит, но он при этом еще и действует. И люди боятся, это какой-то лунатик, и неизвестно, что от него дальше ожидать вообще. Что там ему приснится, что там ему покажется вообще, что он сейчас делает. Так и многие люди стали неадекватными. Никто не знает, что от них ожидать. Они начинают сотрудничать, потом оборовывают друг друга, разбегаются. Типичный пример сейчас повсюду. И весь их смысл жизни заключается в том, чтобы забыть о страданиях, то есть в какое-то получить возбуждающее ощущение, особенно сексуальное ощущение, наиболее возбуждающее чувство. Быть в состоянии возбуждения означает, что они забывают в это время о каких-то таких вот о фоне страдания. Фон страдания существует постоянный. Как бы он не выглядит таким уж большим страданием, но он постоянный. Потому какая-то скука, какая-то неудовлетворенность, какая-то вот... Если ничего не делать с этим, то это просто с ума сойти можно от этого фона. Он не отступает, не отступает, не отступает. Сам фон такой, материальный называется. Как шахта соли, куда бы ни сели, соль ест ноги. И единственный способ найти, где меньше соли, вот и все. И говорит, вот тут уже мы устроились лучше, вот это место под солнцем хорошее. Вот верхняя ломота, тут нижняя ломота, ну где тут лучше? Лучше в верхней ломоте. Страдать в верхней ломоте как-то легче. И все их усилия, они не устраняют никаких страданий, абсолютно никаких страданий. Кроме одного. Некоторые, опять же, иллюзии в уме, кажется, что теперь меньше страданий. Часто доктора, они не знают все, что делать с больными. Дают таблетки, которые вообще ничего не значат. И говорят, вот поможет. Для ума называется таблетка. И он пьет, говорит, вот, ну как лучше, ну немножко кажется лучше. Да, да, кажется лучше. Но всегда что-то кажется. Кажется лучше. Кажется, я понял, о чем вы говорите. Мне кажется, все было вот так. Как я понял. И там всегда оговорки делает, потому что ему постоянно все кажется. Он спит, он еще не проснулся толком. Итак, ведическая культура говорит, это не свобода, это скованность вот этим тамасом, вот этой энергией, иллюзией, невежество. Это кокон очень трудно вырвать сознание, потому что оно включено в переделку этого мира. Как избежать голода? Нужно кафе настроить повсюду, правильно же мы говорим? А как же еще? Вот это, пожалуйста, мы победили голод. Как победить старость пластическими операциями? Можно взять искусственные органы? Можно поставить новые ноги, руки, если хотите. Можно вживить волосы, есть такие операции дорогие, правда? Можно высунуть голову, вживлять в волосинки. Дорогая операция. Одного человека так, ну он богатый, он облысел и заплатил. Заплатил хорошую сумму, ему сделали очень сложную операцию. Столько волосинок вживили в его лысую голову. На радостях он пошел в ресторан, его путешествие кончилось в полиции, в участке. Что-то там он отворил, нетрезвый. Его там постригли на лысо. Вот такие есть курьезные истории, видите. Нужно операцию заново делать. То есть это материальное существование, можно и плакать, и смеяться одновременно. Смеяться, потому что как-то все странно. На самом деле смешно здесь жить. Если боли бы мы чуть не чувствовали, мы смеялись на каждом шагу. Если бы мы боли не чувствовали, мы видели, что это просто смех, просто какое-то издевательство над жизнью на самом деле, а не жизнь. Ничего разумного люди не делают вообще. Как мой Гуру Махарадж приехал в Россию зимой. Трескучий мороз, и он удивился одной детали, что русские зимой на улице едят мороженое. Но обычно мороженое едят, чтобы охладиться. Говорит, ну почему русские на улице зимой едят мороженое? Он спрашивал даже на лекции, никто не сказал, почему. Это было смешно. Но кто-то сказал, вкусно. Когда он ехал в поезд, он удивился, что дверь вот эта в туалете, которая закрывается изнутри, оказывается, у проводницы есть ключ, она может открыть его, когда захочет. Он очень удивился этому, что проводница может без спроса открыть дверь и войти туда, когда захочет. Кто бы там ни был. И можно смеяться на каждом шагу. Но мы не смеемся потому, что это контроль, это серьезно. Если этот ключ в руках обычного человека, это плохо. А если у проводницы, это контроль, это серьезно. Всякий контролирующий, его нужно уважать, потому что он отреагирует на это, если вы не уважаете. Вы не поедете в поезде далеко, если вы не уважаете контролирующего-то. Итак, вся жизнь построена на вот таких отношениях контроля. И это серьезно, люди начинают уважать, подчиняться. Зачем? Они думают, что хотят подчиняться, никто не хочет подчиняться. Они подчиняются на некоторое время, чтобы изучить ситуацию. Как человек, попадающий в тюрьму, он подчиняется, что на самом деле изучает ситуацию. Он не хочет подчиняться, он вынужден подчиниться. Поэтому материальная дисциплина, она иллюзорна. Тоже кажется, что есть дисциплина. Кажется, что есть порядок, что мы живем в мире. Кажется, в уме ситуация другая, внутри. И преданный занимается именно этой стороной. Что же там, внутри меня? Вот она истинная проблема. Они установили здесь кажущийся мир, кажущийся прогресс, кажущееся процветание. И теперь только оправдывается, что вот пока еще вот это не наладили, а теперь вот еще это, но мы работаем. У нас есть планы, все, вам должно казаться, что все будет хорошо. Кто-то кричит, конец света на самом деле. Им закрывают рот, стоп, не пугай людей. Все хорошо, мы все держим под контролем. И конец света тоже под нашим контролем. Фукусима под полным контролем. Знаете об этом? Имеется в виду, что с вертолета смотрит туда сверху. Это контроль называется. Достаточно одного взгляда, понимаете, чтобы контролировать ситуацию. Такое могущество не развито. Но это иллюзия. Люди верят, потому что иллюзия могущества, не потому что на самом деле не контролирует ситуацию. Никто ничего не контролирует. Все как раз разрушаются вокруг и думают, что прогрессируют. Страдают все больше и больше, думают, что все больше и больше наслаждаются. Как? Возбуждая ум с большой силой других людей. Нравственность сейчас невыгодна политике. Она невыгодна. Нравственные люди, они сразу увидят, что здесь очень много неправильных вещей. Поэтому не распространяют другие вещи. Но хотя бы люди будут молчать, подчиняться. А как управлять по-другому? Мы не виноваты, а по-другому не сможете управлять. Если люди будут бунтовать и видеть кругом недостатки, которых много, как мы будем управлять? А управлять нужно. Поэтому есть средства, и мы их применяем. А что нам остается делать? В чем мы виноваты? Вот так они рассуждают. Мы невинны, мы безгрешны. Реакция, конечно, к нам приходит, но мы святые. Мы терпим. И здесь говорится о другом. Что человек должен перестать себя отождествлять с материальным телом и тонким также телом. Грубое и тонкое тело существует. И сначала этот процесс вызывает сложности, потому что грубое и тонкое тело, они подчинили наше сознание. Ум говорит, хочу выпить. И человек ничего не может с этим сделать. Ничего не может с этим сделать. Если дал обещание не пить даже, он ничего не может с этим сделать. Он идет и пьет. Напивается и говорит, все плохо в жизни. Моя жизнь уже неудачна. Ну так не пей. Да, пить не надо. Трезвеет, какое-то время держится и снова идет пить. Или что-то еще делает. Люди стали зомби. Но интересно, что это самозомбирование. Мы говорим, самоосознание и самозомбирование. Наука самозомбирования. Как они это делают? Они не говорят, ты должен пить. Хотя так Петр Первый сделал, он ввел насильно курение. Но все потом признали, что это диктат, это нельзя. Нужно тонко действовать. Разумно. Нужно пробудить вкус к этой деятельности у людей. Нужно жить со вкусом. Вкус к спиртному, к табаку, к наркотикам, ну, к этой распутной жизни. Нужно ее с культурой смешать человеческой. Перемесить к какой-то культуре, и она станет привлекательной. Таким образом. Это называется годас. Они вынуждены служить своим чувствам, о чем пропадают. Они не свободны. Какое бы решение мы ни приняли свободное, мы не достигаем его, потому что наши чувства не позволяют нам, ум не позволяет, чувства забирают все наши деньги, например. У нас нет средств, потому что чувства воруют все деньги. Один человек посчитал, один жадный человек посчитал, очень жадный человек посчитал, вдруг, сколько у него уходит денег на сигареты за год. Он только по этой причине бросил курить, нашел себе силу. Это жадный заставил его, что такие деньги оказались, боже мой. Он даже не догадывался об этом. Машину можно было купить. Да я все на сигареты трачу, что ли. Иллюзия, он даже не понимал, что чувства крадут все его деньги, никто не замечает даже. Они просто вытекают, и такая струйка воды со спичную головку, там есть такой плакат, за сутки вытекает, там, скажем, ну, страшное количество воды, оказывается. Я не помню цифру. Люди поражаются. Как в ресторане тоже иллюзия, он заказывает, такой счет. Откуда, простите, такой счет? Все в иллюзии находятся. Почему? Чувства затмевают рассудок. Когда человек наслаждается тонким материальным телом, он не замечает, как разрушается его жизнь. Не замечает. Как? Специалисты говорят, наркоман не поймет, что он наркоман, пока уже не начинают гнить кости. Вот тогда до него доходит, что кажется, я уже наркоман. До последней стадии уже доходит человек. Как зуб болит чуть-чуть, ну, ничего страшного, правда же. Доходит тогда, когда там уже вот такая дырка. И боль такая, что голову хочется оторвать. Вместе с зубом. Это называется тамагуна. И вот люди, они сейчас не понимают, что происходит. Уже еще немножко добавьте времени, и вообще дышать будет нечем. И воды чисто нет, и не будет. И они не понимают, пока уже не достигнут какого-то крайнего предела. Крайний предел как раз уже наступает в мире. И даже этого многие люди не понимают. Нет, у нас система еще работает нормально. Мы работаем, деньги какие-то еще есть, магазины еще полны, все в порядке. Порядки полны. Это иллюзия. Где вы видите порядок? Это медленное разложение. Причем уже и далеко не медленное. Как сказал Медведев недавно, что ситуация в России отличается от того, что было 5 лет и даже год назад. Сильно резко отличается от того, что было уже год назад. С какой скоростью все происходит? Как эта Кали-Юга набирает скорость, смотрите, прямо на глазах у нас. Никто ни о чем не догадывается. Поэтому здесь говорится, перестань отождествлять себя с потребностями грубого и тонкого, перестань наслаждаться этой ерундой. И вот когда ты перестанешь, ты будешь наслаждаться со мной, Кришна говорит, в этом стихе так. То есть оставь это и предайся мне. Сложный процесс. Он не применим сейчас. Мы не оставим все равно. Нужны гарантии. Ну, хоть как-то в иллюзию, но наслаждаюсь, но если я все это оставлю, то уж вообще. Где гарантия, что Кришна даст мне счастье? Как он даст мне счастье? Что он мне даст? У него то нельзя, это нельзя, это нельзя. В каком ограничении? Что же он мне даст вообще? Он мне как раз все запрещает. Что его представление о счастье сугубо материальное, опять же. Это люди-материалисты. Они не верят, потому что их представления о счастье все равно остаются материальными. Все равно ты язык, желудок и гениталии, а другого способа быть счастливым нет в этом мире. И как раз он по языку мне бьет, по желудку и по гениталиям в самые запрещенные места, понимаете? Самые сокровенные мои места. Запрещенный прием, а потом говоришь, будешь счастлив. Вот тебе удар ниже пояса, будь счастлив. Так люди понимают. Но что за культура, что за наука такая? Где свобода гениталиев? Свобода гениталиям. Свободу желудку и языку. Надо написать такие плакаты. Освободить гениталии, все. Уже освободили, собственно говоря, без лозунгов. Итак, это тонкое тело и грубость связаны. Потребности в этом нет. Они все опять же в уме, в тонком теле. То, что хочет ум, тело не сможет выполнить. Слишком много. Он выстраивает в очередь все это тогда. Есть же еще разум. Он планирует эти вещи. Сегодня так, завтра так, потом так, так. И я в целом смогу насладиться жизнью. В конечном итоге. Так много желаний, ненужных, нереализованных, которые бессмысленны и никогда не исполнятся. Сколько я знаю людей, знаете, сколько я знаю людей, которые хотят стать президентом страны? Боже мой. Я к этому спокойно отношусь. Но, глядя адекватным образом, я вижу, что это просто ум воспаленный. Там нет никаких причин становиться президентом. Ни одной причины, веской вообще. Кроме этого, желание навязчивое, это просто навязчивая идея. Что если бы я стал президентом, я знаю, что сделал бы сразу. Я бы сразу все сделал правильно. Как один сапожник сказал царю, ты плохо управляешь. Я вот я знаю, как управлять. Если бы я был бы царем, и он просто его, знаете, уже, ну, пилил и пилил и своими письмами, анонимками и так далее. Доносами там, кляузами, завистью. И царь сказал, хорошо, садись, управляй. Даю тебе время, пожалуйста, управляй. И царь отстранился, но он наблюдал, что он несет ответственность царя, а не сапожник. Что сапожник будет делать? И сапожник издал указ сразу же, что деньги это не будут делать из кожи. Понимаете, какие последствия этого? Из кожи. Со всех же шкуру спустят. Чипы. Они уже говорят, чипы. Чип означает, там ваши деньги, там все. Идентификация идет по, вот, по этим отпечаткам. С пальцем отрезать будут ваши чипы и забирать ваши деньги. Они не осознают последствий, что к чему это приведет. Говорят, чип это удобно. Это возможность продавать, торговать, заходить в супермаркеты, не выходя из дома, решать все операции необходимые, знаете, потому что все это связано будет с компьютерной техникой. Как удобно. Действительно удобно, но никто не понимает, к чему это придет дальше. Потому что люди-то деградируют. Качества уже нет, они же озверели. Так их называют сейчас в России. Общество озверелое. А это очень опасно. Почему в Кали-Югу не рекомендуется носить золотые украшения женщины? На ушах особенно. Без ушей останется. Это и каждый знает, любой мудрец знает. Золотые украшения настоящие не носите, ну, в опасных местах. В каких-то только исключительных случаях. Постоянно не носите, останетесь без ушей. И зубы золотые тоже не показывайте. Без зубов останетесь. Это озверелые люди. Это жадность, это пороки. Поэтому преданный, понимая прекрасно эту ситуацию, начинает бороться со своими пороками, он начинает заниматься преданным служением. И если есть какие-то трудности, он их терпит. Устал, терпит. Обиделся, терпит. Кляуза на него незаслуженная клевета, терпит. Все терпит. Смерть, старость тоже терпит. Он учится этому терпению. Титикшасва, Бхарата, Кришна говорит, терпи, учись терпеть. Терпению нужно учиться здесь. Потому что враг-то внутри тебя. То есть это нужно терпеть, потому что мы изнутри страдаем, мы должны терпеть самого себя, свою природу. И до какой же степени терпеть все это? Ну, пока мы не освободимся, как здесь говорится, пока не будем отождествлять себя с грубым материальным телом. Пока не отпустим его так. И есть степень освобождения. Есть преданные, которые в таком состоянии приходят в сознание Кришны. Они привязаны к материальному, но сильно страдают от этой привязанности. Потому что это горячо, уже дым идет. Ловушка для обезьяны, помните? Он говорит, вот я очень страдаю, помогите мне, что мне делать? Мы говорим, ну хотя бы вот один палец освободи из мешочка, высуни. Уже легче будет. Он говорит, о, действительно, уже гораздо легче. Один палец уже не так горячо. Другие два могут отпустить пальцы. О, это продвинутые люди вообще, знаете. Он уже может показывать им пальцем, управлять как-то, знаете, хотя он еще сильно привязан ко всему. Другие одни пальцем держатся, но уже очень внимательно, понимаете, они очень внимательно, они алертные становятся, очень внимательные преданные становятся. В таком состоянии. Чуть что, оп, ну схватится, конечно же. Он должен быть очень внимательным. Есть люди, которые уже научились отпускать на некоторое время эту штуку. Они тоже очень внимательны. И тут начинается лила, игра. Потому что эта штука, она же двигается, понимаете, тоже. Мы должны быть внимательны и к духовной жизни, и к материальной жизни тоже не упустить ни то, ни другое. И то схватиться, и отпустить. Быстро, как это делал, знаете, Джеки Чан, да, он так мог. Это нужно быть мастером большим, это можно комедию снять. И эта штука управляет, моя такшена пракрити, суэдеса, Кришна управляет этой штукой. И он тоже с нами в эту игру вступает. Кто? Кто кого? И чистый преданный тот, кто раз, а уже ничего нет, все. А чистый преданный, он даже испугался сначала. Боже мой, я уже все. Предался, кажется, Кришне. Ничего здесь у меня нет. Ему нужно вообще привыкнуть к этому состоянию. Можно вообще так жить дальше или нет? Когда никаких привязанностей, вообще, вы смотрите, и мир чужой, абсолютно не родственный вам. И, конечно, вы увидите Кришну, волю Кришны, и снова можете жить в этом мире уже в другом качестве. В сварупе в своей, говорится, в другом настроении, в другом сознании. Но процесс тревожный может быть, видите. То есть мы вступаем в борьбу на долгое время, это пройдут годы или десятки лет. Терпение. Прежде чем мы сможем научиться отпускать какие-то привязанности свои, уже чувствовать какую-то свободу, начнем возвращаться к материальному и снова, и вот таким образом вот такие циклы будут нас тоже беспокоить. Но в конечном итоге, говорится, душа, она освободится в этом процессе. Тот, кто занимается служением Кришне, развивая качество терпения, смирения, почтения, эти три качества, он освободится рано или поздно. Все эти качества ослабнут и покинут его. Они ослабнут просто, перестанут действовать. Даже когда захочется жадности, нет жадности, что делать. Как жить дальше, не знаю. И зависти, вроде надо, вот нет зависти. Простите. Просто надо разгневаться тут, разогнать. Все в шутку превращается. Как индусы тоже. Если он гневается, не верьте, можете улыбаться и разговаривать с ним дальше. Это все, так сказать, шоу. Нет настоящего гнева-то. Ну вот люди в святые храмы живут. Вы не увидите. Они всегда добрые. Я видел, как один индус бежал за своей младшей сестрой, чтобы наказать ее. Я видел конфликт с семейным, там в Навадипе, в храм Джаганнат ишли, и там живут люди местные. Эта девчонка, она его разлила здорово. И он решил его догнать, и как-то он старший брат. Она убегала от него. И лицо у него было, он его убьет просто. У него было такое лицо, но поймает, убьет точно. А она весело бежала просто впереди. Но никакого страха не испытывала. И так вот, зигзагом, раз, он же больше, но меньше, раз, он хлоп и упал где-то. Потому что если бы я упал в таком гневе, я бы точно застрелил бы. Он сел и рассмеялся. Ну, там ни гнева нет, на самом деле, никакого не было. Они знают, об этом говорит Нарада Муни, змея, которая получила инициацию. Змеи по природе не ядовиты и завистливы, но когда получат инициацию, только форма остается этого всего. Ну вот она уже не кусает никого, потому что народ сказал, не кусать никого, наставление дал духовное. Можете быть змеей, не кусать никого, попробуйте. Тогда никто же бояться не будет, а раз не бояться, а змеей несложно справиться, если она не кусает. Ей можно и палкой ударить, и камнем бросить, и безопасно. Вся опасность в укусе именно, не кусать. Ее на самом деле стали тревожить камнями, палками, дети. Она пришла снова к духовному учителю, Гуру Махарадж, на столе непрактично. Меня страдать стало еще больше. Они теперь видят, что я не кусучий, и теперь они меня преследуют. Нарада Муни сказал, не кусай, я тебе сказал. Но делай вид, что укусишь. Это я тебе разрешаю. Они будут думать так, в иллюзии находиться, что ты кусучая змея. Но ты должна знать, что ты никого не кусаешь. Ахимса. И так, змея, и что? В него нет, к ней лучше подходить, покусит. Но у нее был обед, она не кусала. Сварупа означает, что человек независим, он может пользоваться чем угодно, может пользоваться гневом. Но он зла не причинит. Может пользоваться вожделением, но никаких проблем не создаст. То есть эти энергии он может, энергии Кришны. И Кришна говорит, что все под моим управлением. И главное, вот эти все эти энергии отдать Кришне. Это уже духовная энергия на самом деле. Это уже не то вожделение, которое испытывают материалисты. Это уже не тот гнев, который испытывают материалисты. Есть гнев очищающий, а есть гнев разрушающий. Как Господь Шива, он разрушает, но его гнев очищающий. Все, кто непосредственно попал под влияние его гнева, его непосредственно гнева очищаются. Он может испепелить третьим глазом, но это означает, что вы обретаете свою сварупу в итоге. Это другой гнев. То есть освобожденная душа может здесь действовать, но это просто другой уровень деятельности, другое качество деятельности. Потом Прабхупада говорит, это называется преданное служение. Все связывайте с Кришной. И боль свою, и наслаждение связывайте с Кришной, и неудачи, и обиды можно связать с Кришной. По всякому поводу можно обращаться к Богу. Это даст нам терпение, это даст нам покровительство. Сарва, Тарман, Паритяжи, Мама, Кам, Шаранам, Ранга, предай все мне во всех отношениях, все это оставь, все это, то есть отдай мне. А куда это еще оставить? И тогда я тебя сам защищаю. Таким образом. И тот, кто обретает веру в преданное служение, начинает действовать, делать эти вещи. То есть вера без действия, говорится, мертва без дела. Деятельность необходимо делать что-то в этом направлении. Так и развивается преданное служение через деятельность, через активную деятельность. Причем не просто деятельность, а в духе энтузиазма, в духе личного желания это делать. Не потому, что так необходимо, так требует кто-то, шастра или гуру. Нет, нужно пробудить энтузиазм, осознанность. Иначе ценности в преданном служении не будет большой. Это еще не будет считаться настоящим преданным служением, потому что Кришна принимает любовь, а не плоды труда. Ему не нужно ничего другого. Хари Кришна, мы остановимся здесь. Можно вопрос? Она эволюционирует, то есть постепенно. Например, если кто-то из нас гопи в духовном мире, то эту форму нужно развить, восстановить. И достигая сварупы, полной свободы, мы можем восстанавливать эту форму постепенно в духовном мире. Об этом речь идет. Я это понимаю не так, что каждая душа становится когда-нибудь гопи или радхарани. Я так не думаю, что это так. Но это некоторый процесс восстановления. Есть такие великие преданные, которые уже в этой жизни имели такую сварупу гопи. Это редкость большая. Им не нужно восстанавливаться, они сразу получают тело гопи, конечно же. Но обычный преданный, который достиг именно освобождения, он уже находится в своей сварупе, в духовной форме, но еще не в той, которая окончательно. Он к ней также может идти постепенно, там, в духовном мире, развить эти отношения. Может быть, кто-то представляет, что в момент смерти мы увидим всего же гопи сразу же. Мне должны созреть и развиться некоторые желания. Сварупа — это и есть желание, это форма желания. В жизни преданного аспект вечности. В его постоянстве деятельности. То есть практически это проявляется в постоянстве. Это означает, что он достиг сатвы или постиг сат. То есть его выполнение обязанностей непоколебимо. Непоколебимо. Достиг состояния определенного стабильности. Вообще стабильность, она критерий количества сатвы. По этому критерию можете видеть, кто, насколько человек в сатве находится, тот или иной. Насколько он стабилен в своей жизни. Сколько у него жен, сколько работ сменил и так далее. Это определит гуна материальной природы, количество сатвы. В страсти он будет часто менять объекты. Невежество не сможет поддерживать ничего, что у него есть. Все будет протекать мимо. Не только в сатве он может что-то поддерживать и делать стабильно. Не уставая. В тамасе он уставший уже до работы. А когда вспоминает про работу, встает еще сильнее. От одной мысли. Это тамас. Потеря энтузиазма, потеря всякого желания действовать. И тогда все протекает мимо. Он даже не меняет ничего. Просто мимо все протекает. Но в страсти он начинает сам перебирать. Поскольку есть активность, энтузиазм, определенная привязанность, он начинает перебирать то, другое, третье, десятое. И 7-5 на неделю. Активные и непостоянные. Нельзя доверять людям в страсти поэтому. Многие преданные, которые еще в страсти, они приходят, хочу заниматься служением. Дать мне какое-то важное служение. Но ты должен достичь сначала стабильности. Потом будет важное служение. И когда уже обретают качество сатвы в большей степени, что он может держать то, что взял на себя, проявлять качества такие вот сильные, значит, что он уже обладает некоторым пониманием. Да, можете гневаться, да и в гневе проповедуйте. Ты не это тело. Прабхупада так надо делать. Он тряс за грудь одного человека и кричал ему, что так же, как твое тело отличается от пиджака, так же ты отличаешься от тела. И он понял. Или он кричал, наверное, ученику Прабхупады. Ну, гневался иногда. То же самое. Это для Кришны он делал. Он пытался им что-то дать, какое-то понимание. Посредством он делал. Я думаю, что это описывается в другой терминологии просто. Например, муж и жена должны любить друг друга, написано. То же самое, только мы уточнили, как любить. В современном мире слово «любить», оно связано с сексом непосредственно, неразрывно связано. Поэтому мы просто конкретизировали момент. Платоническая любовь, то есть более чистая любовь. Это очень хорошо. Есть много уступок на этот счет. В конечном итоге сам каждый решает, как он будет соблюдать принцип семьи. То есть дается формула, наилучшая формула дается. Но не всегда она применима для всех сразу. Поэтому есть определенные уступки. Что такое уступка, знаете? В практическом смысле. Уступка — это та жена, которую муж принимает. Это и есть та самая уступка. Вот с такой женщиной он может соблюдать принципы, а с такой он не сможет соблюдать принципы так, до такой степени. Он сам это выбирает. Видите, как происходит? Это природа устраивает. То есть брак — это и есть та самая уступка. И до какой степени это решают именно они сами, интуитивно. Не то, что они там думают об этом, но и так природа устраивает. Потом это уже проясняется. Почему он выбрал ту или иную пару, или она того или иного мужчину. В этом есть тонкие причины, сексуальные. Это уступка. Но поскольку это брак, это позволяется, принимается. Это уступка. Но мы должны знать, что идти нужно всем к идеальной чистоте постепенно.
Ну, это когда ученик получает посвящение, инициацию, духовного учителя, он дает обет, выступает. А получается, если мы не для зачатия детей, то падение?
Пропад не требовал этих слов для зачатия детей. Он говорит просто, как правильно заниматься сексом. Как правильно делать? Раз в месяц для зачатия детей. Он говорит, вот это правильное использование. И когда один преданный сказал Прабхупаде, ну вот я хочу детально более обсудить свои отношения с женой, потому что вы сказали так, а у нас так не получается. И он пытался углубиться в эту тему. Но Прабхупада остановил и сказал, нет, садху, эти подробности не выдаются, ты теперь сам решай. Я Кришна в твоем сердце, я тебе дал Кришну. Теперь это вы решаете самостоятельно, вы знаете, куда идти. Во всяком случае, это брачные отношения, это уже не незаконные отношения. Но если в браке не контролировать чувства и не идти путем очищения, брак станет безнравственным. И из него, из именно из этого брака вырастет все самое плохое. Откуда это распутство сейчас? Из неправильных супружеских отношений все произошло. Как это произошло? Когда пришло время Прабхупаде жениться, и он, ему нравилась одна красивая девушка, так описано Прабхупада Лиламрите. Не знаю, об этом рассказал Прабхупада, может быть, даже, да, скорее всего, он рассказывал об этом Прабхупаде. И он хотел жениться на ней. И отец увидел эти отношения. Он позвал и стал разговаривать с ним. Говорит, понимаешь, у тебя судьба, согласно гороскопу, ты примешь саньясу в будущем. Какая это у тебя великая судьба в этом плане. И я думаю, что если ты женишься именно на этой девушке, которая тебе нравится, тебе будет трудно принять саньясу потом. Тебе трудно будет осуществить этот план. А вот та, ты ее давно узнаешь. Не такая привлекательная, вот она подойдет тебе как раз. Тебе будет легко уйти из дома и принести мед. И самое удивительное то, что Прабхупада согласился и принял это. Я никогда не укорял отца в этом. Обычно дети, они в этом случае дают достойный отпор родителям. Очень смело действуют. Но Прабхупада сказал, да, правильно, так и есть. Надо так делать. А ученикам Прабхупада сказал одну вещь, говорит, а жена, говорит, она не слушала меня, потом ее бросил. Это он говорил другим, который был хороший брак, и ученики его. И он говорит, ваша особенность в том, что вы любите друг друга, это, говорит, редко встречается. Он как бы поощрил это. Что касается, говорит, меня, у меня, говорит, была жизнь семейная, говорит, не очень удачная. Не очень хороший пример, говорит, она меня не слушала, я ее бросил. С глаз долой, сердце вон, говорит, так произошло. Ну как бросил? Что принять саньясу? Это совсем отдельный разговор. Это тоже воля Кришны. Сейчас тоже бросают, но не по воле Кришны, а по собственной воле, чтобы принять другую. А потом третью, потом четвертую, потом пятую. Столько, это большой выбор вообще. То есть мы это не осуждаем, но просто говорим, что вот такие обстоятельства. Осуждать не нужно никого. Прабхупада запрещал вообще в этих отношениях лезть мужчины и женщины и оценивать. Но мы просто говорим, к чему нужно стремиться нам. Бывает просто карма, просто карма. Человек по невинности идет этой дорогой, сам не понимает, что происходит вообще. Первый раз провал, второй раз провал. Боже мой, что такое? То есть вроде бы нет и мотива дурного, но так может произойти. Поэтому не обсуждается эта тема. Но мы слушаем, что нужно, к чему нужно стремиться. Вообще в Кали самое важное, никого не критиковать. Это и есть Кали-юга. Это и есть ее основной плацдарм, основная ее, сказать, сила в этом. Что люди вступают в конфликты по мельчайшему поводу. Критика по любому поводу идет. Это какая песня? На каком языке?
На английском.
На английском? Кто поет? Махадатки? Нет, женщина это еще ничего. Вот когда рядом мужчина, это проблема. Отдельно мужчина и женщина очень хороший пробаска, но когда они вместе. Так и есть. Там, где женщина, там слезы. Женщина на корабле, к несчастью. Но мы не критикуем женщин. Мы улыбаемся. Женщина должна быть замужем. Пусть мужчины плачут, какие проблемы. Пусть разделят это пополам.
И он посчитал вместо короткого длины А. И если изменится, то получается Индра, враг правильно будет. Индра будет врагом, то есть, вернее, тот будет Индра-Ари, враг Индры, а если короткий, то получается Индра, тот
Индра.
Кого убьет. То есть наоборот Индра станет врагом.
А, Индра, все, поменяется местами. То есть не он враг Индры опасный, а Индра станет опасным врагом для этого демона. А, то есть опасность меняется местами. Опасность уже не для Индры, а для демона. То есть агрессор будет Индра. Он сделал так, что хотел получить агрессора для Индры, а получилось, что Индра стал агрессором для этого демона. Богиня Сарасвати в это время удлинила эту букву. Через Индру чуть-чуть задержал. Ну, как на компьютере, одну кнопку неправильно нажмете, и уже другой результат, правда же? Также здесь нужно очень внимательно читать ведические мантры. Но нам не важно это. Мы как ни прочитаем, все не получится. Нужно иметь сначала запас саттвы большой, чтобы просто прочитав мантры, получать результат. Сейчас мы тантрический метод используем. Мы служим, 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 ждем, когда же нам дадут что-то. Ничего нет, опять служить не надо. Опять ничего. Тогда все бросаем и делаем какое-то устройство, чтобы обманывать других. Эти компьютерные техники все, вот, знаете, на дому прям работают, и деньги скачут как-то оттуда. Не умеете так делать? Есть сейчас специальные институты, которые обучают, как воровать деньги. Дипломы дают. Поэтому про Пасху. Нас эта наука не интересует, нас интересует наука Кришны. Нас, так говорит, наука не интересует вообще. Она лживая изначально была. Никто не видел этого. У нас была газета «Правда». Крупными буквами «Правда». Но в детстве мы так и поняли, ну «Правда». Это все, что пишется, все, это же фотографии, и все «Правда». И только сейчас выяснилось недавно, что там «Правды» никого не было. Только газета была «Правда». Но мы верили еще даже в сознание Кришны, в газету «Правду». Мы доверяли, читали и обсуждали это. Иногда, ну, те, кто читал газеты, я их не читал никогда. Тут приехал Гопал Кришна Госвами. И он первое, что увидел где-то в киоске, «Правда». Он сразу спросил, что это «Правда». И он на лекции сказал на Бхагаватам: «У них своя правда, у нас своя правда». Не доверяйте той правде. Комсомольская правда. Она отличается от другой правды. Пионерская правда тоже была. Где все эти правды теперь?
Сейчас каждый известный человек говорит: «Моя правда».
Да, нужно каждому писать газету: «Моя правда». Не так надеюсь, что мы избавились от иллюзий благодаря Бхагаватам. что будем энтузиастично заниматься преданным служением. Не будем себя отождествлять с тонким грубым делом. Будем просто их терпеть. Просто терпеть — это способ. Способ стать освобожденным.
Я хотел спросить, а как лучше планировать наше время и с нашим положением, может быть, с той женщиной, которую легче будет оставить в будущем?
С той, которую в настоящем легко оставить. Не ждите будущего.
С которой получится платонические отношения какие-то.
Я серьезно говорю. Та женщина, которая будет терпеть ваше преданное служение, это будет лучше. Что если женщина не терпит ваше преданное служение, что это денег не приносит, она это терпеть не может, с нею не построите жизнь. Поэтому посмотрите с этой стороны. То есть женщин много хороших на самом деле. Почему выбирают плохих, не понимаю. Вот преданных тянет почему-то, надо взять такую женщину, от которой потом волосы дым поднимаются. Она внешнюю какую-то форму обрела привлекательную, а там рашит внутри. Зачем мне жениться на таких? На внешности? Обманчивая иллюзия сильна, конечно. Там ноги, ой-ой-ой. Представьте. Даже великие полубоги, когда ноги увидят, о нет. Да? Индра любит, татьяпсары, там тайский мир, там всегда все связано с женщинами. Это рай, без женщин какой рай. Все это контролируется ногами женщин, грудью, ногами женщин. Нужно отдельно отдать грудь и ноги мужчинам. Освобождаются. Такое решение. Хотя в Индии там все по-другому. Там тоже есть мужчины и женщины. Там отношения другие, сознание другое. Когда Прабхупада увидел человека, который мочится на западе белого на улице, он сказал, ну посмотрите, ну как ему не стыдно. Ученики Прабхупады, так в Индии там мочатся все вокруг вообще. У всех на виду. Он говорит, это другое. Там не вызывает вожделения, нет. Мы ходим на Гангу, и там иногда тесно. Бывает, что как так повернется, и что-то там тесно. И тут мужчина, тут женщина, группа и такой. И что только там не увидишь. Но там другое. Там все другое. То есть цивилизованные люди могут по-другому понимать это, думать по-другому. Поэтому будьте осторожны в выборе невесты. Ну, касается также девушек, во-первых, выборе мужа тоже нужно быть осторожным. Внимательно. Нужно время какое-то. Когда немножко чувство поутихнут чуть-чуть, вот, тогда вот, картина яснее. Они так привязываются, а потом боятся сказать правду друг другу. Потому что привязываются, скажу правду, потому что не бросит человека, я уже привязался. Такая ловушка. Любая красивая женщина, которая знает, как себя вести, она вызывает одно и то же чувство мужчины. Не просто такое грубое вожделение. Нет, там еще есть тонкие энергии. Интеллект его думает, обманутый интеллект думает, что эта женщина святая, очень чистая. Но готов ради нее жизнь отдать вообще. Он думает, что это какая-то чистота очень высокая. Потом принимает эту форму. Это говорится Бхагаватам, что это напоминает очень красивую прическу, украшенную. Потому что такая культура возвышенная, когда на женщину такие вкусы, такая высота. Но там, вот в этих украшениях, здесь у нее нож, в золотых отделанных ножнах красивых. Значит, это что касается женской красоты, вот чисто вот этих внешних характеристик. Поэтому, знаете это, будьте разумнее, в личном плане осторожнее. С женщинами осторожнее общаться, иначе обожжетесь надолго. Выбирайте среди преданных. Есть много хороших, есть те, которые интересуются уже, готовы помогать. Жена это не какая-то должна быть такая, знаете, вот такая любовь, знаете, как у Анны Карениной. Это выдумало все светское общество, эти светские львицы. Стала уже непристойная совершенно любовь. Такая неконтролируемая совершенно все. Вы падаете туда, вообще в ад несетесь. Знаете об этом, и ничего сделать не можете. И потом вы еще гордитесь, что вы любили. А это просто, это вожделение, конечно же. Нужна помощница. Все. А мужчина говорит, мне не только помощница нужна, мне много чего нужно вообще. Но тогда много женщин будет. Ну, я имею в виду, что хотя бы старайтесь в направлении работать что-то. Старайтесь усилия прилагать. Уже меньше будет страдать. Иногда не обойти по карме. Запрограммировано уже. Но к старости вы все станете очень мудрыми людьми. Все преданные. Там уже после 50, туда дальше. Еще трудный будет период 50, примерно в этой области будет трудный период. Потом уже все стабилизируется. Если говорить об обычной циклической жизни человека. Вы станете мудрецами потом. То есть не меняйте направление жизни. Пусть будут ошибки, но направление не меняйте. Не отклоняйтесь от бхакти-йоги.
Также
Майна
наблюдение показывает, что в основном проблемы браки, люди не знают, все мужчины не знают своих обязанностей.
Мужчины? Откуда им знать обязанности? Обязанность – это такое слово, которое невидимка. Можете его написать вообще даже вот так вот, поставить перед носом, все равно его человек не увидит. Это слово «обязанность». В каждом помещении есть какие-то элементы невидимые, как вот эта дверь. Пока ее не откроют, вы можете забыть, что она вообще существует. Также эти обязанности, им никогда не пользовались, этим понятием. Делали все по собственной прихоти. И слово «обязанность» люди не понимают. Если даже покажете, нужно открыть эту дверь и войти туда. И увидеть этот мир обязанностей. Как на санскрите есть два слова, которые обозначают красоту. Оказывается. Ну, может и больше. Но как мне объяснял один человек в Индии, знающий санскрит, говорит, что есть слово, которое обозначает красота, которую ты видишь. Видишь. Та красота, которую ты видишь перед собой. Это одно обозначение. А другое слово обозначает та красота, в которую ты входишь непосредственно. Непосредственно в ней находишься, внутри этой красоты. Это уже другое слово. Также есть понятие дхарма. Пока мы не войдем в это понятие, мы не сможем его увидеть. Да, согласны? Потому что людей же заставляют выполнять обязанности, пока они не начнут это делать, и не поймут, почему это нужно делать. Хотя все видят, что все выполняют обязанности, и на этом все держится. Человек не понимает свою роль в этом. А дхарма, он не обучен. У него принцип наслаждения преобладает в сознании. Поэтому обучить дхарме необходимо 25 лет брахмачари ашрами, еще 25 лет грехаскари ашрами. Вот тогда он уже мудрый. Почему? Он знает дхарму. Мудрость в этом заключается. Дхарма. И дхарма – это единственный путь в жизни, говорится. Единственная основа и опора. Единственный источник всего наилучшего. Но это трудная вещь при этом. Поэтому каждый интуитивно понимает, что настоящая жизнь легкой не бывает. Потому что речь идет о дхарме, исполнении обязанностей. И это очень гибкая наука, потому что, выходя на улицу, ваши обязанности уже, кажется, изменились, правда же. Идя на работу, снова все меняется. Придя домой, снова все меняется. Обязанности, они... Гибкая вещь. Как применять это понятие? Это великая наука. Если будем проповедовать, не учитывая законов дхармы, мы все разрушим. Мы нанесем колоссальный вред обществу. Если мы не знаем, как правильно строить свои отношения, дхарма заключается в том, что мы строим отношения. Главное дхарма. Обязанность перед кем-то непосредственно. И кто это? Всегда тот, кто рядом со мной находится человек. И то окружение именно то, главный момент. И есть санатана дхарма, высшая дхарма, которая все это как бы объединяет, дает нам силу выполнять свои обязанности, идти этим путем. Мужчины должны обучаться так. Они живут брахмачари ашрами. И не едят, пока гуру не скажет, поешь. И они собирают подаяние и распространяют духовное знание. Так в ведах написано. Постепенно начинают понимать, что такое исполнение обязанностей. И вот тогда они вступают в грехасхашрам. И так далее. Ну, у нас нет, может быть, сейчас такой хорошей школы, стабильной, организованной, специально для таких вот мальчиков, которые можно было уже воспитывать. Мы берем уже взрослых юношек. С целью заниматься преданным служением сразу же, без какой-то там подготовки предварительной особой. Просто в киртане танцуют, все, уже кандидат. Но Прабхупада говорит, что мы еще и осознали эти все важные-важные вещи в нашей жизни. Значит, главное наставление в плане отношений с противоположным полом, запомните, это осторожность. Слово запомните это все. Нужно быть осторожным в общении с противоположным полом. Небольшая ошибка может продлиться годы, если не всю жизнь. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.